«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, всем здравствуйте. Анастасия Ножко у микрофона. И вот сегодня выходной день. Сегодня Парад Победы. Я думаю, все смотрели, слушали, читали, может быть, какие-нибудь репортажи в Инстаграм, ну, конечно, или в Телеграм. Но на самом деле, конечно, самое интересное – это смотреть, ну и на слух тоже. Мы сегодня решили с Андреем Фроловым разобрать, на самом деле, то, что мы видели по части техники, представленной сегодня на параде. Андрей, привет, ты с нами,
да? Настя, привет.
Привет, да. Ну, в общем, конечно, зрелище очень впечатляющее, и техника оставляется на самый конец, как такое вот самое, одно из самых впечатляющих произведений, да, человеческого искусства. Скажи, пожалуйста, с точки зрения организации парадов и вот демонстрации техники, там какой баланс выдерживается обычно и меняется ли состав от парада к параду, то есть там, допустим, раритетная техника и новая, или всегда примерно одно и то же, в одной и той же пропорции?
Смотри, тут вообще, наверное, можно такой небольшой исторический даже анализ провести с уходом еще в советское время, то есть с парадами Победы, которые были в СССР. И, в общем-то, здесь мы видим, с одной стороны, какую-то преемственность, а с другой стороны, все-таки каждый парад, он является неким таким уникальным явлением, которое никогда не повторяется.
То есть там есть каждый раз новая драматургия придумывается?
Ну, не столько драматургия даже, сколько, наверное, комбинация и состав участников. То есть, если мы возьмем, например, самый первый парад Победы, который был в 1945 году, да, это все-таки именно парад победителей, это упор на победу, да.
Понятно.
Следующий парад, именно мы сейчас говорим про победный, да, он был только был в 1965 году, следующий после 1945, да. Угу. Ну и потом они шли с перерывом 10 лет, то есть 1985. И вот уже 90-й год, это был последний парад Победы при СССР. Соответственно, мы сейчас говорим про парады, опять же, с участием техники, потому что, вот я, правда, даже сам ошибся, 75-й год, это был торжественный вынос знамен, то есть техники как раз не было, а техника была только в 85-м, 90-м и 65-м. Соответственно, в постсоветский период парад был в 95-м году при Ельцине, тоже в юбилейный. Ну и потом они возобновились уже при Сердюкове, но это было именно прохождение военнослужащих. Техника началась уже, снова началась, и с тех пор уже ежегодно, с 2014 года. Поэтому и каждый раз, вот если мы уже берем вот современное время, каждый раз организаторы старались какими-то новинками порадовать именно новинками российского оборонно-промышленного комплекса. Кстати говоря, исключением не стал и парад нынешний. Там тоже были новинки, но мы, наверное, о них чуть позже поговорим. Но при этом есть что-то общее. Это, в частности, проход техники времен войны. Сегодня мы тоже видели танки Т-34-85 и самоходные установки Су-100. Другое дело, что они по внешнему облику не совсем те, которые были во время войны. У них немножко отличаются катки, то есть это уже послевоенная модернизация. Но, тем не менее, сама машина, сам тип в войне участвовали. Да? И, кстати, тоже наблюдается такая интересная тенденция, что, опять же, если мы возьмем советский период, то с каждым разом постепенно вымывалась аутентичная техника, которая непосредственно в войне участвовала. И даже, вот, например, на парад Победы 90-го года, наверное, такой самый крупный был парад советский, уже не хватило, не смогли найти, например, оригинальная система «Катюша», реактивная система, на шасси тех грузовиков, которые были времен войны, поэтому они вышли на шасси уже послевоенные автомобиля ЗИЛ-157.
То есть это, получается, издержки времени, по большому счету. Это же все-таки не просто техника, она войну прошла, и получается, что время, чем дальше мы удаляемся от этой точки, тем меньше артефактов остается оттуда, с тех времен. Ну да, интересное замечание. Я не знала о том, что вот производились такие замены. То есть образ есть, но на самом деле это вот образ и напоминание скорее, чем оригинальное оружие, которое там участвовало действительно в боях. С точки зрения, кстати, сцены, я обратила внимание в этот раз на такой пролет камеры через танк. Ты видел? Через дулы. Ты это видела? Это мечта, на самом деле, мне кажется, очень многих людей, которые там росли еще с советских времен, и эти танки мемориальные, они вот были, ну, в частности, в Ленинграде, где мы с тобой тоже росли. Но нас никогда туда не пускали, они всегда были заварены, эти танки, и что там в танке внутри, простой человек не знает. В этот раз, в этот парад нам показали, как это там внутри все устроено, и это был такой, конечно, безусловный плюс. Это было любопытно посмотреть. Ну, давай возвращаемся к вопросу вот такой ретроспективы парадов и техники, которая была представлена. То есть понятно, что чем дальше от точки, собственно, самой победы, тем меньше той техники остается, но все равно первая предварительная, значит, техника, первая, которая идет, это техника, которая отсылает нас к тем временам, верно? Я тебя понимаю.
Да, да.
Ну, это, в общем, логично, да, то есть эти танки, и еще, видишь, я обратила внимание, что эти есть машины, которые поддерживают танки огнем, сегодня ведущий
сказал. Самоходные артиллерийские установки.
Самоходные артиллерийские установки, то есть их основная...
Что в данном случае?
Угу. Их
основная... Это калибр орудия.
А что, 100 миллиметров?
Да.
Калибр. Понятно. Так, и дальше следом, что у нас было представлено?
Вот именно, ну, я имею в виду, что мы, то есть получается, что историческая часть была представлена только двумя типами бронетехники. Это танки Т-34-85 и самоходные артиллерийские установки СУ-100. А дальше уже действительно пошла техника, которая современная, которая поступает на вооружение российской армии или только проходит испытания, такие были тоже образцы. Вот. Но в целом, надо сказать, конечно, что в значительной степени, там, 90% того, что мы сегодня увидели, это техника, которая уже много раз где фигурировала. Вот. И, наверное, здесь сложно каждый раз радовать какими-то новинками, тем более не в одном экземпляре, а хотя бы несколько экземпляров. Но, тем не менее, наверное, интересным был моментом сегодняшнего дня то, что наряду с системами нового производства были, например, мне было интересно, что поставили модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М. То есть сама по себе машина уже старая довольно-таки, она в начале 80-х годов была на вооружение принята, но сейчас ее модернизируют. И вот эти модернизированные машины прошли одним строем теми современными разработками, которые уже относятся к другому поколению.
Давай, кстати, я слушателям напомню, сейчас ты продолжишь, напомню, что они тоже могут присылать вопросы, свои комментарии. У нас Андрей Фролов, наш эксперт военный, мой сведущий по программе «Полигон», комментирует очень, значит, подробно, может, на самом деле, на любой вопрос ответить. В ту часть парада, которая была с техникой, вы можете присылать ваши вопросы и комментарии на Telegram, говорит МСК-бот, латинскими буквами в одно слово, и можете писать на смс +7 925 888 88 94 8, ну, наверное, может, и звонки потом будем принимать. Ты говоришь, модернизированные машины пехоты, вот теперь, значит, они хоть и были старые, то есть в смысле в 80-х годах, они были что, сделаны впервые, или они все равно продолжение еще предыдущих?
Ну, они вообще были на базе БМП-1, которая была в конце 60-х годов еще на вооружение принята, просто на БМП-2 73-миллиметровое безоркатное орудие было заменено на автоматическую 30-миллиметровую пушку, а вот БМП-2М, которая сейчас модернизируется, там, в общем-то, башни и орудия сохранены, но добавлены новые системы управления огнем и противотанковые, новые противотанковые управляемые ракеты. То есть боевой потенциал довольно старой уже системы, он повышается за счет этого. Вот, это было интересно по-своему, да, то есть что модернизированную технику поставили. Но, безусловно, было много новинок. Лично мне было интересно увидеть, наверное, несколько систем. Первое, это модернизированный, точнее, даже как, не то что модернизированный, новый вариант БМП-3, тоже боевая машина пехоты, но с модулем, оснащенным 57-миллиметровой пушкой. Это называется поднимает тему деривации. В общем, это резкое повышение возможностей БМП-3 по поражению различных целей, в том числе и танков. Ну и также повышаются резко возможности по противовоздушной обороне. Вот эти несколько машин, они были представлены.
Противовоздушная оборона, то есть вот этой пушкой 57-миллиметровой можно сбить что?
Ну, она, то есть как, в первую очередь, наверное, против беспилотных летательных аппаратов она хороша. Беспилотные летательные аппараты и вертолеты. Вот. Ну и значительно повышает, конечно, огневая мощь, потому что практически вся легкая бронетехника, которая имеется на вооружении сейчас, перспективно, она поражается вот этими снарядами 57-миллиметровыми.
А теперь у нее у самой такое есть такое оружие. То есть она может аналогичную машину, но там противника уничтожить.
Да, то есть у БМП-3, которая, собственно говоря, является основой для этой машины, у нее стоит боевой модуль со 100-миллиметровым орудием, гладкоствольным и 30-миллиметровой пушкой. Угу. Она вроде с одной стороны мощнее, но у нее намного слабее возможности, то есть, скажем так, нулевые практически по поражению воздушных целей. То есть она может, конечно, но вот эта деривация, она для задач ПВО, она, конечно, намного лучше приспособлена. Ну и плюс калибр 57 миллиметров, он, повторюсь, он позволяет поражать практически всю номенклатуру бронецелей, ну, за исключением танков. Танки он может очень серьезно повредить, то есть до потери боеспособности. Поэтому это действительно такой, это новая интересная машина. То есть она раньше уже на разных выставках показывалась, но вот так вот, чтобы она на параде Победы была, это вот первый раз. А потом, благодаря параду, мы, в принципе, впервые увидели две новых системы. Эта машина называется «Инженерная система дистанционного минирования ИСДМ». Она была на шасси КАМАЗ представлена. И была представлена тоже на колесном шасси тоже такая машина интересная. ТОСочка называется. То есть ее назвали ТОС-2 в сопроводительном тексте. Это машина, которая является такой огнеметной системой, позволяющей поражать защищенные цели при помощи таких боеприпасов объемного взрыва, да, такого фугасного и объемного...
Фугасного это действия, тоже объемного на взрыва. Шасси КАМАЗа, да?
Тоже на колесном шасси, то есть это получается более дешевая система, более мобильная, вот, но, может быть, менее проходимая, чем на гусеном шасси. То есть это известное такое противостояние между колесом и гусеницей, то есть у каждого из них есть свои достоинства и недостатки.
Андрей, у нас время с тобой. Смотри, вот мы начали позже, но понятно, потому что парад мы все смотрели. А сейчас у нас будут новости. Мы читаем и видим ваши вопросы, дорогие друзья. Присылайте на смс +7 925 888 88 948 и на телеграм, говорит МСК-бот, уже есть сообщения, я их вижу. Сейчас будут новости.
Хороший вопрос.
Андреем Фроловым мы обсуждаем, Андрей комментирует нам ту часть парада, которая содержала проход техники, и там в конце в самом пролет техники. Мы остановились на чем? А, мы на машинах, которые на колесной базе, инженерная система дистанционного минирования, сказал Андрей.
Да.
И я хотела на этом чуть остановиться, чуть-чуть, буквально секунду поподробнее. И я сразу скажу, что пишут нам слушатели, напоминаю, вы можете написать нам на смс-портал +7 925 888 88 948. Любые свои мысли, комментарии, может быть, вопросы к Андрею, чтобы он прокомментировал это на смс, либо в телеграм, говорит МСК-бот, пишите. Я тут все вижу, тут уже вот есть люди, которые и военные смотрели, естественно, парад. Вот Александр Владимирович пишет: мы с отцом прослужили в советской армии почти 60 лет на двоих, 30 лет он и я 27. Папа давно нет. Он в 45-м окончил Одесское артучилище и служил в Кёнигсберге. А я окончил КВИРТУ ПВО и служил в ПРО и ГАЭШ. ГАША. Не знаю, ГШ,
наверное.
Генеральный штаб, да, я, видишь, не рискнула, да, это. Горжусь за нашу современную армию. Вот. Ничего, кроме гордости за свою родину, 72-й пишет. И пусть сдохнут те, кто думает иначе. Молодец. И к Путину почему-то очень... так это, амикошонски обращается. Ну, в общем, такой позитив. Я, кстати, поняла впервые смысл присутствия казачьих войск. Меня осенило в этот раз. Я подумала, что, наверное, это попытка соединить такую, как бы показать преемственность историческую, то есть до революционной России, как бы вместе с нами, с послереволюционной и с современной. Вот. Ну, давай к инженерной системе дистанционного минирования. Скажи, пожалуйста, что это такое? То есть это что вообще? Я впервые слышу такое название. Что это предполагает? Инженерная система дистанционного минирования.
Ну, то есть можно создавать минные поля не без участия человека. То есть выстреливается некая такая ракета, если грубо говорить, начиненная минами. Они в определенной точке ракеты раскрываются, и мины засыпают довольно большой участок местности. То есть это делается для того, чтобы, например, затруднить противнику продвижение по этому участку. То есть понятно, что мина не может куда-то закопаться сама и прочее, но здесь важно выиграть время. И поэтому вот эти системы нужны для того, чтобы оперативно засыпать минами большие участки местности и усложнять противнику маневр.
О, и это вообще современная технология, да? То есть...
Нет, такие уже вещи есть, они давно существуют, просто в данном случае любая система, она совершенствуется, любой вид оружия совершенствуется, и в данном случае это тоже не исключение. Вот эта система, она разработана в Туле, в НПО-сплав, причем разрабатывается уже довольно давно, и калибр вот этих ракет или снарядов 122 мм, то есть как вот в известной системе ГРАД, ну вот, как я уже сказал, они начинены разными типами мин, при этом подготовка к стрельбе, она автоматизирована, и, в общем, это позволяет довольно оперативно все расчеты делать и высокой точностью мины класть на поверхность.
Угу. Огнеметная машина. То есть, смотри, это получается, что это пошли то, что пошло за танками и после модернизированной машины пехоты, эти системы.
А огнеметная машина... Вначале это прошла довольно известная система ТОС-1, она на танковом шасси, она еще со времен Афганистана известна, в разных модификациях, и на экспорт она поставлялась. А вот уже за ней прошли на колесном шасси современные уже более легкие системы. Там боеприпас, как я понимаю, тот же самый, просто идея вот этой системы в том, что новый, вот там она переставлена на колесное шасси, за счет этого она становится дешевле и легче.
Понятно. Ну и потом для парада, наверное, это может быть более подходящий.
Для парада это вариант. Не так важно, да? Вот, с учетом того, чтобы там проходили танки массой десятки тонн, да? Поэтому как раз здесь это не критично было. Да и, в общем, старая система ТОС-1, она была тоже на танковом шасси. Поэтому нет, задача была просто показать новые разработки, которые на истекший период в России были сделаны.
Слушай, вот Денис, девятиэтажник, пишет, обратил внимание, что оружие компоновки Bullpup было только у бойцов НОАК. У нас закрыли эти разработки?
Bullpup имеется в виду, это компоновка стрелкового оружия, китайские автоматы, китайские военнослужащие для парада прибыли со своим оружием. У нас в российской армии такая компоновка, она... по разным причинам не приживает, за исключением, наверное, у нас есть вариант снайперской винтовки СВД. Вот она как раз сделана в системе, вот не основная СВД, я имею в виду, а вот вариант ее СВДУ, он как раз сделан в компоновке Bullpup. Но смысл ее в том, что ты за счет того, что у тебя магазин находится за пусковым крючком, ты немножко ее укорачиваешь. То есть у тебя длина винтовки меньше, при том, что длина ствола остается такой же. Но, в общем-то, опыт показывает, что силу там разных причин, вот эта компоновка, она все же не самая удачная. То есть такие автоматические винтовки по такой системе были у англичан, они были у французов. И те, и другие, то есть французы уже заменяют свою винтовку ФАМАС на винтовку классической компоновки производства компании Heckler Koch. Англичане тоже пытаются заменить свою винтовку СА-80. Да и китайцы, в общем-то, недавно показали новую автоматическую винтовку, которая тоже в классической компоновке. То есть от Лоупапа они, видимо, тоже отходить будут.
Ну, то есть понятно. Это не получается не самое оптимальное такое решение. Кстати, ты сказал, что китайцы вот приехали со своим оружием, а остальные, я вот как не просвещенный такой взгляд, ну вот идут, они представители, да, это батальон это называется.
Ну, сводная там, отряды, рот почетного караула, их вот так вот называли.
Да, вот, у остальных что, было наше оружие? Ты на это обратил внимание? Или...
Мне показалось, что со своим оружием сербы приехали. Но здесь, на самом деле, это не столь важно, потому что, как правило, в республиках СНГ на вооружении стоят, если брать стрелковое оружие, системы, которые были в СССР, и они ничем не отличаются от там, наших. Поэтому выдать автомат Калашникова на месте никаких проблем не составляет. Это не будет нарушения, да, и не будет враньем, потому что точно такой же автомат стоит у, знаю, на вооружении в той же Киргизии, да, или Казахстане. Поэтому как они... Возможно, они со своим приехали, я здесь ничего такого не вижу. Либо им могли выдать здесь, опять же, в этом ничего такого нет.
Слушай, Владимир спрашивает, как думаете, почему не были, ну, как бы забегая вперед, точнее, к концу парада, мы еще, наверное, с машинами наземными не разобрались, но он спрашивает, почему не были представлены беспилотники? Да, ну, нам вообще есть в этом смысле что представлять? Вот у нас с тобой в программе «Полигон» были люди, которые занимаются этим, но в какой степени беспилотники стоят на вооружении?
Есть, безусловно, и, насколько я понимаю, в одном из парадов предыдущих их показывали. Ну, тут, видимо, как, есть же некий режиссерский замысел у каждого парада, да, и понятно, что новой техники много, но все не всунешь, то есть есть некий регламент, да, я так понимаю, что общее время прохождения именно техники, оно составляет где-то порядка 18 минут.
Да-да-да, техника, да.
Соответственно, если туда сунуть еще беспилотники или что-то еще, это означает удлинение всего хронометража. Поэтому, ну вот решили показать инженерную технику, ну а беспилотники, тем более тут еще один беспилотник, его же надо везти на каком-то грузовичке, то есть он же не полетит сам. Мы решили, ну что это может быть не очень зрелищно будет или еще как-то. Поэтому, если парад будет в следующем году, то могут показать его какие-то новые разработки в следующем году на каком-то колесном шасси, просто их провезут, как уже было.
По колесной технике еще новинки были на этом параде?
По колесной, ну как, колесной, наверное, напрямую нельзя назвать, но вот был представлен тоже впервые зенитно-ракетный пушечный комплекс, тоже модернизированный «Панцирь-СМ». Он уже демонстрировался ранее, вот в прошлом году на форуме «Армия» 2019, но нюансом вот парада «Победы» было то, что один из контейнеров вооружения у него был заменен как бы на новый. То есть если сейчас у «Панциря» есть 12 ракет, ну и, соответственно, это 12 труб мы видим, то здесь одна из труб верхних была заменена на такой контейнер, в котором 4 маленьких ракетки. То есть как раз вот это особенность вот этого комплекса модернизированного, что он позволяет в одном контейнере нести в 4 раза больше ракет, чем его предшественник. Соответственно, огневая мощь резко увеличивается этого комплекса, ну и сама ракета, она меньше, ну и, наверное, дешевле. И вот тоже на А. И вот этот комплекс, он уже не на шасси КАМАЗ базируется, а на шасси, разработанном компанией «Ремдизель», «Торнадо» называется эта машина, то есть она позволяет нести более тяжелую нагрузку, чем шасси КАМАЗа.
Ничего себе. Ну, то есть, но это уже чисто военная разработка, потому что КАМАЗ, мы знаем, имеет и множество приложений, не только военных.
Торнадо это исключительно военное применение имеет, и она отчасти разрабатывается на замену минским шасси, которые в Белоруссии производятся, но и частично она входит в нишу машин, которые производят Брянский автомобильный завод.
Скажи, пожалуйста, ты говоришь, там 12 ракет, и вот только в одном еще как бы по-другому устроено три маленьких ракеты, но 4, 4. Почему не половина, не 6 больших и 6 коробов, 6 умножить на 4, сколько будет?
Не, они просто решили показать. То есть,
они просто это демонстрация именно, я поняла,
да. Всю систему вывесить новыми ракетами, а показать, что чем СМ отличается. Ну, понятно, что у них там отличия идут по компоновке, по электронике, но вот главная изюминка – это новая ракета. И вот они просто показали, как это выглядит, что такая ракета есть, и вот панцирь СМ, он вот этим и отличается.
Угу, понятно. Так, что еще нового было?
Что еще нового было?
Или, может быть,
собственно говоря, все остальное, оно уже так или иначе на парадах звучало, то есть это не умаляет интереса к танкам «Армата», это не умаляет интереса к боевым машинам пехоты тяжелым на шасси танка «Армата», то есть если танк «Армата» это Т-14, то это вот Т-15, тяжелый БМП. Ну, наверное, кстати, да, из таких интересных вещей в таком товарном количестве были представлены танки модернизированные Т-90М. Дело в том, что российская армия, она довольно давно не закупала танки Т-90 нового производства. Ну вот, начались закупки модернизированных танков Т-90М, и вот они тоже сегодня были представлены на параде.
По поводу ракет, вот, значит, там, я уже поняла, не в первый раз наблюдаю этот парад, что, значит, сначала идет такая техника наземная, потом идут ракеты, все больше и больше по величине, и самая последняя приезжает, самая крупная, и потом уже воздушная часть, такая зрелищная. Скажи, по ракетам все, кто на самом деле был представлен, потому что, может быть,
ну,
широкий
все, как
слушатель.
Бы, собственно, ничего там нового не было, то есть был представлен береговой ракетный комплекс БАУ, ну, эта система уже много лет стоит на вооружении, тут никаких таких сенсаций нет.
Он это защитную функцию, этот комплекс, имеет, или наступательную? Это какого рода вооружение?
Ну, как сказать? Ну, наверное, защитную. То есть, наверное, если его подвести к берегам потенциального противника, он может наступательную функцию играть.
Ну, что делает эта ракета? Случае... Давай по-другому. Ну, что она делает? Она вылетает откуда-то из шахты или из
автомата? Нет, там же она на машине, на колесном шасси была представлена.
На машине, но это значит, что с машины она и выстреливает, да?
Выстреливает и должна поражать надводные цели. То есть, если там вражеские корабли или вражеская эскадра решит подойти к российским берегам, то среди прочих по ним выстрелят и вот эти вот системы.
Понятно. А самая крупная массивная ракета – это что?
Это Ярс из того, что сегодня было представлено. То есть это межконтинентальная баллистическая ракета, которая также она есть в двух вариантах, и в шахтного базирования, и мобильного базирования. Ну, естественно, шахтного не показали. Шахту не провезешь, наверное, бетонную по Красной площади. А на колесном шасси, да, вот они регулярные участники парада, до них топали ездили. Теперь вот Ярс.
А по воздушной части все тоже известное уже или было что-то радикально новое?
Воздушной, в общем-то, нет, потому что у нас самолеты не так часто новые разрабатываются.
Ну, вот, наверное, про вертолеты.
Ну и по вертолетам тоже. Никаких у нас новинок таких кардинальных за последние годы не было. Ну вот, теоретически можно пофантазировать, что в следующем году может появиться на параде модернизированный боевой вертолет Ми-28НМ. На него контракт выдан. Наверное, могут наконец-таки появиться уже в следующем году истребители Су-57. Они сегодня были, но это все-таки предсерийные. Что они уже наконец в серийном облике могут появиться. Ну, наверное, вот из таких... ну и, возможно, может появиться, опять-таки, я опять же фантазирую, да, в следующем году может появиться бомбардировщик Ту-160, он сегодня был, но именно уже нового производства, который называется Ту-160М. Вот это гипотетические участники парада 2021.
Ну да, понятно. Смит пишет, беспилотники были представлены радиоуправляемыми машинками, которые шныряли тут и там, стараясь показать парад с наиболее выгодных позиций. и смайлик ставят. Ну да, постарались в этот раз, конечно, операторы, новая техника. В этом смысле я вот тоже обращала внимание, и она есть, и это радиоуправляемые вот эти всякие штуки, которые... Ну, конечно, самый фантастический вид, вот этот пролет через дуло танка, когда ты попадаешь вдруг совершенно неожиданно внутрь, и ты видишь, как там внутри все устроено, как сидят... То есть сидит тот, кто управляет танком и так далее. Это действительно отдельный кусок. Я думаю, он сейчас разлетится по всем телеграммам, будет таким вариацией такого вирусного видео, которое посмотрят абсолютно все. Давайте, хочешь, Андрей, звонки, да? Может быть, вопросы какие-то от слушателей, впечатлениями, обменяемся. 7373948, наш прямой эфирный номер. Андрей ТТ пишет, это графика ранее записана. Ну, Андрей, вот вы какое имеете отношение? Вы точно это знаете? Про пролет через дуло я тоже, конечно, склоняюсь, что этот момент, наверное, графика, но то, что внутри, можно в онлайн вполне шарахнуть. То есть, если ты ставишь камеру внутрь, просто склеиваешь это. С другой стороны, это все такой стрим лайв, и поэтому...
Ну, это могло с ген репетиции быть, на самом деле.
Могло, да, быть и на репетиции, но нам, как зрителям, которые в основном и все ну, у экранов сидели, это, мне кажется, понравилось. 7373948, наш прямой эфирный номер. Вот написал человек, которому понравилось, что как спели, действительно, спели неожиданно в конце, и получилось хорошо. И я видела, что это же те же самые люди, которые... Это трубачи, то есть это не то, что хор отдельно, а... Значит, музыканты отдельно. Это вот. А запись турбин самолета, пишет это, запись турбин.
Мне тоже показалось, что это графика, потому что так невозможно снять. Летчик, который управляет самолетом в такой тесной коробке, вряд ли будет заниматься поиском удачного кадра для съемки. Либо, да. Как вариант, это было снято также во время репетиции.
Принимаем звонки. Давайте вот начинаем. 7373948. Алло. Да? Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, здравствуйте.
Добрый день. С наступившим праздником, если так можно сказать. Вы знаете, я вас должен расстроить, как человек, имеющий к этому отношение, это все до съемки. Понимаете?
К съемке вы имеете отношение?
До съемки.
А, ага.
То есть это заранее сделанная компьютерная графика, на мой взгляд, очень удачная к месту, в общем-то, потому что это как бы неестественная история. Идет живая трансляция, включаются вот эти съемки, но там так аккуратно и ловко это сделано, я просто снимаю шляпу, молодцы.
Да, мне тоже очень понравилось, да-да-да. Прямо очень органично вписалось, и само то, что люди терзаются вопросом, действительно ли придумали такую муху с камерой, которая там умеет да, так, ну, четко бросить, влетать там в удуло.
И потом, вы понимаете, там есть несколько таких моментов, ну, необычных. Вот эта камера, которая лежит на уровне брусчатки. Тоже это не первый раз, но это очень эффектно.
Эффектно, в принципе,
да, мы научились за последние годы использовать стедикам. Если вы видели, там, когда министр обороны там здоровается, они его ура кричат.
Да.
Вот так камера плывет. Это стедикам. Тоже уместно и тоже органично. И это так ловко получается, что это, в общем-то, не в кадре. То есть мы не видим, кто это, что это оператор с камерой, со стадикамом.
Сразу ну, хорошая операторская работа, да, очень. Мне тоже
не
понравилось.
То, нет, это не только операторская работа. Это, безусловно, режиссеры, человек, который сидел за пультом.
Ну,
там вообще на Первом канале есть кому заняться. Там и Файфман, там и другие товарищи.
Спасибо вам за звонок. Пишет нам слушатель, не видел трансляцию. Лукашенко рядом с Путиным было, сыновья. Лукашенко был... Нет, с Путиным сидели другие, но ветераны были точно, абсолютно. И, а Лукашенко сначала был в темных солнцезащитных очках, потом, когда пошли, там же был проход сводных отрядов, да, разных стран, в том числе Республики Беларусь, он очки снял и, значит... И сыновей я не увидела.
Обратил внимание, кстати, на Вучича.
На Вучича обратил внимание, он такой знак сделал, этот кулак, и к сердцу,
да,
когда его
проходил.
А что это такое? Что значит, что это за знак? Что это?
Я думаю, поддерживает своих. То есть, обрати внимание, что каждый из лидеров стран, когда проходил его контингент, он как-то так реагировал.
Ну, конечно, да. Да, поддерживал морально, и все молодцы. А запись турбин самолета... А, ну это же нам писали. Звонки давайте 7373-94-8. Андрей Фролов с нами может на любой ваш вопрос практически ответить. Алло, здравствуйте. Да. Сорвалось. Алло.
Это по поводу ветерана, знаешь, мне бросился в глаза вот один, наверное, из самых уважаемых людей. Это Владимир Долгих, дважды Герой Советского Труда. Он сидел прямо рядом с президентом.
Ага, вот.
24-го года рождения, фронтовик, директор Норильского комбината «Норильский никель», то есть очень уважаемый такой человек, раненый во время войны, то есть один из немногих дважды героев соцтруда, который еще, наверное, жив, может быть, даже единственный оставшийся.
7373-94-8. Алло, здравствуйте. Алло.
Да, добрый день.
Да, Купрум, это вы,
здравствуйте. У Балканских сербов, да, здравствуйте. У балканских сербов это традиционный приветственный знак, то, что сделал президент Вучич. Так-то тут все как бы традиционно, и это более приятно. И, конечно, съемки, ну, богу, все здорово, включаем. Того, что камеру...
Ой, Купрам, вообще очень плохо звук, к сожалению. Давайте, к сожалению, мы не сможем с таким звуком, это все-таки мы на радио, тут невозможно. 7373-94-8, давайте последний завершающий звонок, у нас уже программа к концу близится. Как впечатление? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Анастасия Михайловна. Обратил внимание, первое, мавзолей задрапирован. Второе, это не прием парада верховным главнокомандующим, я считаю, а посиделки. Вспомните, ни Сталин, ни один из руководителей нашего государства парад принимать не может, сидя. И третье. Я не совсем понял комментарий перед началом парада, что министр обороны Шойгу ограничивал количество наград на кителе. Что это означало, я не знаю.
Когда кому ограничивал?
А участникам парада и всем количество орденов и медалей на кителе.
Да? А, хорошо. Я, к сожалению, не могу ничего сказать.
Это комментарий был.
Понятно, да. Ну, мы проверим, посмотрим. Но скажите, ну, то, что Сталин стоял или там в другие времена стоя принимали парад, это же все как бы меняется, на самом деле.
Почему? Что надо значит меняется? По военному протоколу, по этикету приема парада, принимающий парад должен стоять, и если он военнослужащий, отдавать честь. Если не военнослужащий, то стоять по стойке смирно. Так же, как при гимне Российской Федерации.
Хорошо, спасибо. Мы проверим эту информацию. Мне кажется, парады-то разные же бывают, нет? Андрей, ты говорил, парад Победы, это вот парад Победы, а еще есть разные парады. Вообще где-то написан разве регламент?
Давай немножко про историю поговорим, да?
А у нас 20 секунд, Андрей.
Ну, в общем, в Советском Союзе были парады 1 мая и 7 ноября, потом вклинился 9 мая, но по большому счету было в среднем 2 парада в год военных на Красной площади, сейчас один.
И они по-разному проходили, всегда надо было стоять.
Ну, в значительной степени они были похожи, но вот нынешние парады, они в каком-то смысле восстанавливают вот этот вот подход, который был во времена СССР.
Ну, да, я все должна попрощаться, к сожалению, и спасибо тебе, Андрей, что ты прокомментировал вот эти новинки, было очень интересно, все это обрело еще новые измерения. Всем спасибо, услышимся завтра, сейчас слушаем новости.